продавщицы нет, камер нет, на столе лежат 10 тысяч рублей. Вот мы попали в эти обстоятельства. Реакция внутренности какая? У одного человека реакция внутренности нормальная, вообще никакой реакции. У другого человека борьба, взять, не взять. От кого зависит обстоятельство?
От человека.
Нет, обстоятельство от кого зависит? Обстоятельство зависит от Бога. Бог нас вводит в обстоятельства. Он нас послал в эти обстоятельства, Он нам послал таких людей, Он нас поместил в магазин, где нет камеры, где нет продавщицы. Бог определяет обстоятельства. А реакция внутренности зависит от внутренности нашей, так? Поэтому вот именно это и объясняет, почему Бог искушает Авраама. То есть Бог искушал Авраама, Он его ввел в обстоятельства. Но Бог и не искушает Авраама, он не отвечает за внутренность человека. Поэтому здесь вот эта мысль идет, что если человек искушается злом, то это не Божья сторона, а это его внутренность. В обстоятельствах зла нет. То есть, как знаете, есть такой писатель Сергей Довлатов, у него есть дневники. Интересно, называется «Соло на Ундервуде» и «Соло на IBM», есть такие дневники. И он описывает про одного поэта Андрея Вознесенского. Был один мужик, который этого поэта сильно-сильно ненавидел. Сильно ненавидел и
всей душой,
да. И однажды он его избил. И когда был суд там товарищеский, то спрашивают этого мужика, я не знаю, как его зовут, ну почему вы избили поэта там, Вознесенского? А он говорит, понимаете, я сейчас вам расскажу, и вы поймете, что я по-другому поступить просто не мог. Вот вы увидите, вот вы все станете на мою сторону. Вот я иду по улице, смотрю кафе, зашел, а там Андрей Вознесенский. Ну как я не мог не дать ему в рожу? Ну как? Вот он. Вот, то есть вот он, и он на полном серьезе это рассказывает, видите, что вы мне все поймете. Вот я шел, и смотрю, как я мог ему не дать? Вот. То есть, друзья, о чем это говорит? Он встретил его, это обстоятельства, но другие же тоже встречают. А реакция внутренности – это искушение твоего. То есть в любых обстоятельствах зла нет. В любых обстоятельствах нет зла. А внутри человека есть зло. Один человек увидел там на улице что-то нехорошее, да, и помог. Другой человек там осудил. Зло-то происходит изнутри человека. Вот еще там короткий пример. Там, это древняя христианская притча. Там, когда три человека шли в городе там ночью, шли на службу. Ночную службу, тогда были гонения, и ночью службы были. Ну, богослужения, и они идут. И женщина стоит женщина около своего дома. И один идет и говорит, слушай, вот какая женщина непотребная. Вышла ночью на работу, там, ну, там, такая сякая, вообще, все, там, нет, чтобы там дома была, она пошла там зарабатывать. Другой идет и думает, видит, женщина думает, надо же, какая женщина, она вот устала за целый день работать, там, пеленки стирает, там, все, хоть ночью вышла подышать. Нет у бедной женщины времени другого, как отдохнуть, только вот, как бы, вот ночью выйти. Третий идет, думает, какая благочестивая женщина, тоже идет на службу ночью, молодец, слава богу. Вот. Самое интересное, что одна и та женщина, и никто из этих троих вообще не знает, зачем она вышла, понимаете? Но у всех троих разные мысли. От чего это зависит-то? Не от женщины, не от обстоятельств, потому что обстоятельства одна и та же. А от внутренности твоей, да? От внутренности твоей. Друзья, вот это здесь и говорит апостол Яков, что в искушении не говори, что Бог меня искушает. То есть ни обстоятельства, ни жизнь, ни люди. То есть когда мы говорим, это вот люди такие, когда говорим обстоятельства такие, когда мы говорим жизнь такая, мы как бы Бога обвиняем. Ведь Бог же обстоятельства посылает, вот Бог же жизнь посылает, ведь Бог такое здоровье дает. Ведь это все Бог делает.
А там вот в переводе можно разобраться? Разный перевод того искушения, которое Авраам был искушен, одинаковый?
Мне кажется, да. Знаешь, какая проблема? Это написано на греческом, а то на еврейском. Поэтому здесь вообще трудно это понять. Друзья, и вот он говорит, что не надо говорить, что Бог меня искушает. Не надо это говорить. Каждый увлекается собственной похотью. Вот собственной. Поэтому, когда вдруг в искушении происходит какая-то проблема, знайте, что Бог через это указал вам на вашу собственную проблему. Ну, я уже рассказывал миллиард раз этот пример там, про макаронинг. Там слышали, да? Там? Не слышали? Там? Как я в лагере... Ну, я расскажу, ты знаешь пример, да? Ну, в лагере у нас был случай, привели ко мне одного парнишку там уже вечером. А я его с детства знаю, а он уже там лет 15. Но следующий год уже в молодежный лагерь, в подростковом потоке. И он такой, значит, ну его два в приводе такие братья, говорят, все, делать с ним что хотите, мы уже не знаем, как с ним справляться. Ну и вот ушли эти руководители. А он такой, значит, это. И я ему говорю, слушай, ты же хороший парень, я тебя знаю с детства. Че ты как бы это? Ну, мы с ним беседуем, я говорю, слушай, знаешь. У тебя хорошее сердце, но к твоему сердцу привязалась грех и привязалась гордость. И вообще вот такой, знаешь, ты стал человеком самодовольным, тебе надо тут убрать. И он так взорвался, вообще взорвался, и начал ну чуть ли не кричать. А вы, когда были маленькие, вы что, не были таким? Почему вы ко мне прицепились? А посмотрите, вот эти два руководителя, которые меня привели сюда, они что, не такие, что ли? Они что, лучше, что ли? Почему вы ко мне прицепились? А вот тут там 600 подростков спит, они что, все такие, короче, не такие? Чего вы ко мне? Я один такой. Он там взорвался такой. Ну, успокоился, я говорю, слушай, вот давай представим ситуацию. Я иду в столовую. Ты со столовой идешь ко мне навстречу. Ты только что поел. И я вижу, что у тебя вот к губе макаронинка прилипла вот сюда вот. Бывает такое, что-то не заметил. Я ему говорю, слушай, друг, у тебя макаронинка прилипла. А ты говоришь, что вы ко мне прицепились? Когда вы были маленькие, у вас никогда макаронинка там не прицеплялась к губе, там, да? А что, вот 600 подростков, ни у кого макаронинки нет, что? Что вы ко мне прицепились? А вот руководителю тоже макаронинки нет. Вот идите к ним. Ты так отреагируешь? Он говорит, нет, не отреагирую. Я говорю, а как ты отреагируешь? Он говорит, ну спасибо, уберу и все. Я говорю, ну то же самое я тебе сказал. Я говорю, у тебя к сердцу прилепилась макаронинка в виде гордости. Ну убери и все, какая проблема-то? Чего ты начинаешь защищаться-то? Чего ты тут оправдываешься? Зачем? Ну, как бы убери и все, и живи дальше спокойно. И он мне говорит, я так никогда не думал. Я говорю, ну иди подумай, и спать его отправим. И в следующий раз мы встретились через год. Через год встретились. Он ко мне подходит и говорит, вы помните наш разговор? Ну да, я говорю, помню. Он говорит, я стараюсь так жить. Мне стало легче, он сказал. Вот эту фразу. Друзья, вот очень часто мы начинаем защищаться от каких-то, вот, слушай, брат, а ты, ты поступил там нечестно. Да у меня были такие обстоятельства. Да зачем оправдываться? Ну нечестно, ну убери ты эту. У тебя же какая задача? У тебя задача быть лучше, становится лучше, да? Ну все, и радуйся, что тебе указали на твою проблему. Это то же самое, как ты к врачу приходишь, тебе врач говорит, а у тебя там в сердце, в легкие какая-то там точка. Да, это может быть ерунда, там может быть это мелочная точка, да. Ты же не хочешь такого врача. Ты же хочешь, чтобы он тебя вылечил от этой точки там какой-то, да, чтобы она не развилась, какую-то болезнь. Друзья, вот это очень-очень важный способ переноса искушения. Чтобы нам перенести искушение, нам нужно перестать оправдываться. Нам нужно видеть, что искушение указывает на нашу внутренность. И бороться с нашей внутренностью, ну, при помощи, конечно, Божьей благодати, однозначно, не по-другому. Но все равно только при помощи...
Вот это собственное решение, оно и есть.
Это одно из решений. То есть молиться Богу, быть твердым, иметь правильные духовные ориентиры и обращать внимание на свою внутренность. Не на оправдание, не на других людей, не на обстоятельства, а на свою внутренность. Так-с. Ну вот в моем конспекте так написано.
Можно определение, чтобы перенести искушение, можно перестать оправдывать?
Нет, у нас же есть определение, мы же записали его. Нужно найти источник искушения, помните? Вот? Как мы в таблице написали с вами. Это же сейчас мы просто поясняем таблицу.
Нужно увидеть корень.
Корень, да.
Нужно проявить внимание предметы. Где взять силу? Вот здесь где взять силу.
Это сейчас мы дальше пойдем, да? Смотрите. Значит, подавляющее большинство людей допускает одну и ту же ошибку. Вот как они описывают разные случаи. Меня вчера обидели. Этот человек довел меня до белого коленя. Он меня измучил. Я не хотел, но меня вынудили ударить. Слово нехорошее вырвалось. Что общего во всех этих фразах? Человек признает, что его поведение было не самым лучшим, но он выносит причину такого поведения вне себя. То есть меня вынудили, у меня вырвалось. То есть я поступил плохо, но эта причина не во мне. Он обвиняет других людей или обстоятельства. Давайте изменим эти выражения. Я вчера обиделся, я сильно разозлился, я ударил, я выругался. Чем это лучше? Чем, вот, например, я ударил, меня вынудили ударить. Я выругался. Чем лучше, чем выражение «у меня вырвалось слово»? Признание своей вины, своей проблемы, конечно. Казалось бы, тот же самый смысл, но принципиальное отличие. Человек признает, что это его действие, его вина. Обвиняя других людей или сложившиеся обстоятельства, мы можем быть сами того не осознавая, обвиняем Бога. Ведь именно Он обстоятельствами управляет обстоятельствами. И поэтому Яков говорит, никто не говорит, Бог меня искушает, каждый увлекается и искушается собственной похотью. Притчи 5.22. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его. И в узах греха своего он содержится. Притчи 5.22. Еще очень важная мысль, братья, очень важная мысль. 14.15. Но каждый искушается, увлекается и обольщается собственной похотью. Я прочитаю, чтобы быстрее было, просто послушайте, я прочитаю. Следующий отрывок дает нам возможность увидеть, как искушение развивается. Не вдаваясь в подробности, отметим, что слово «зачав» говорит о наличии двух сторон. Первая сторона искушения, а вторая – это воля человека. Таким образом, из прочитанного можно вывести формулу «искушение плюс согласие равно грех». Само по себе искушение грехом не является. Дьявол очень многие... Ну, я уже говорил об этом. Значит, какие же этапы проходят искушение, друзья? Вот искушение проходит два этапа. Первый этап – это увлечение. Второй этап – это обольщение. Написано, каждый увлекается и обольщается. Помните, да? В начале увлечения. Другими словами, повышенное внимание к чему-либо. Многие вещи остаются безопасными до тех пор, пока мы не проявляем к ним повышенного внимания. Эта закономерность имеется как в физическом, так и в духовном мире. Яркий пример такого увлечения – Ахан. Он был одним из воинов, который зашел в Иерихон через стены, разрушившиеся от Божьей силы. Бог заповедал, что ничего в этом городе брать нельзя, ибо все закрытое. Но Ахан взял. Это привело его и его к семье к гибели. Вот как он объясняет, почему это произошло, почему он решился нарушить прямой запрет Бога. Он говорит, между добычей увидел я одну прекрасную сианарскую одежду и 200 сиклей серебра, и свиток золота, и 50 сиклей серебра. 50 сиклей. Ахан говорит, что это ему полюбилось. Почему полюбилось? Откуда пришли эти чувства? Дело в том, что Ахан уделил этой одежде и ценностям особое внимание. Представьте себе картину. Рухнули стены города. Все в пыли и грязи. Горожане в панике спасаются от израильской армии. Израильтяне, как река, заполняют улицы города. Везде суета и неразбериха. И тут Ахан увидел одежду. Откуда он узнал, что это именно синарская одежда? Он увидел слиток золота и слиток серебра. Откуда он узнал, что золото весит 50 сиклей, а серебро 200? Он все это... Нет, он все это внимательно рассмотрел и взвесил. Ну, он увидел, валяется. Подошел, потрогал, позвучал. Он уделил этому повышенное внимание, увлекся. И как следствие этого повышенного внимания обольстился. Кстати, еще один пример. Помните, не смотри на вино, да? Не смотри на вино. Как оно искрится, как оно вот это. Почему? Потому что ты обольстишься. Так вот и мысли. То есть, друзья, повышенное внимание к чему-то, повышенное, это всегда приводит к обольщению. То есть это увлечение. Первое – это увлечение. Повышенное внимание к чему-то. Обольщение. Это состояние, при котором человек готов сделать что-то, даже если это что-то явно навредит ему. В таком состоянии человек не видит опасности, пренебрегает ею. Примером подобного обольщения множество, начиная от Адама и Евы, заканчивая Иудой. Когда человек подпал под обольщение, то до греха всего один шаг. И этот шаг сделать очень легко. Поэтому не нужно обманывать самих себя, что ничего страшного нет в том, что я уделю внимание тому или иному греху. А в последний момент обязательно остановлюсь. Это любимая западня сатаны, которую он придумал много тысяч лет назад, и которая до сих пор почти безотказно работает. То есть человек увлекается, то есть уделяет этому внимание, увлекается этим, потом он этим обольщается, а потом соглашается с грехом и производит грех. И грех производит смерть.
Это необратимое уже.
Это, ну, почти необратимые последствия, да. Братья, поэтому искушение, оно развивается. Когда вот приходит искушение, мы написали в нашем конспекте, не уделять внимания, помните, как написали? Прочитайте. В таблице нашей, в таблице.
Не нужно проявлять особого внимания к предмету искушения.
Не нужно проявлять особого внимания к предмету искушения. Как в притчах написано, ты отыскивал грех и говорил, что отыскиваешь грех для чего? Чтобы возненавидеть его. Помните, такие слова есть? Вот. То есть это как бы вот есть такой самообман у человека. Вот он, например, увидел там несломуданную картинку, и потом остановился рассмотреть, чтобы увидеть, что это все-таки мерзость такая. Вот. Все-таки это мерзость такая. Вот посмотрю на нее и увижу, что это такая мерзость. Друзья, и вот он увлекается, то есть рассматривает, а потом обольщается, понимаете, а потом согрешает. Поэтому, если искушение приходит, друзья, то мы на корень искушения должны обратить внимание, а на само искушение не надо. Не надо. То есть, например, допустим, человек с мира пришел, там, выпивал в мире, и теперь ему мимо ларьков там проходить трудно, потому что как бы этикетки его смущают. Не надо проходить мимо ларьков, значит. То есть не надо увлекаться, то есть не надо уделять этому внимание. И тогда искушение пройдет. Но раз...
Идти этим же путем.
А? Да. То есть вот это, обратите внимание, искушение, оно приходит, потому что есть какой-то корень в нас. Чтобы нам победить это искушение, надо корень увидеть и признать. Но не надо увлекаться, чтобы увлечение не привело к обольщению. Потому что если обольстишься, то уже будет очень тяжко. Все понятно? Осталось 6 минут.
Еще
да.
Обольщение состояние, в котором
человек. Обольщение это состояние, в котором человек готов сделать что-то, даже если это явно навредит ему.
Да вы там о какой-то притче говорите, вот
сбивайте. Да. Притча. Притчах. Притча, книга притч. Книга притч 5.22. Обольщение – это состояние, при котором человек готов сделать что-то, даже если это что-то явно навредит ему. Ну, то есть, обычно человек никогда не сделает что-то во вред ему, так ведь, да? Например, алкоголик пьет алкоголь. Почему он пьет?
Зависит.
Ну, зависит. То есть, он как бы обольстился этим. То есть, как бы оно-то явно ему вредит, явно.
Ну, а почему он не может остановиться?
Ну, это уже потому, что он обольстился им. Потому что все, уже ситуация очень опасна. Здесь уже нужно категорических методов.
Еще раз повторить обольщение.
Ну, это такой, мне кажется, примитивный такой. Это состояние, при котором человек готов сделать что-то, даже если это что-то явно навредит ему. Вот. В таком состоянии человек не видит опасности, пренебрегает ей. В таком состоянии человек не видит опасности, пренебрегает ей.
Смотри, интересный момент. Значение классической литературы греческой, это слово употреблялось. Ловить на приманку или на садку, ну именно вот.
Да, вот он вот
то есть он увидел,
увидел,
а потом он уже
поймался и все, как бы уже все. Да, вот это очень-очень хорошо, отлично.
Это обольщение так переводится, да?
Ну, это слово просто употреблялось в греческой литературе, в таком варианте.
Как приманка.
Ловить, да, ловить на приманку или на садку.
Ну помните, мы проводили с вами пример, как этот приходил воду проверять там, да? То есть обольститель такой пришел. Поймал на приманку, да.
То есть дьявол знает, у кого какое место, где на приманку эту закинуть.
Да? Да. Братья, сейчас уже через 5 минут перерыв будет. Точнее, через, уже перерыв должен начаться. Завтра у нас будет экзамен. Экзамен будет по концу первой главы. Экзамен выполнить очень легко, потому что у вас уже есть это, таблица. Ваша задача написать раздел за... Ну, можете сегодня писать. Но завтра надо будет... Но завтра будет экзамен. 2 часа. У нас по каждому предмету будет задание. Чтобы вам по моему предмету много времени не тратить там, вы можете сделать его сейчас. Задание такое. Написать проповедь или сочинение, не знаю, как назвать, но какой-то текст, который расшифрует следующую часть вот этой таблицы. Где взять силы, чтобы победить искушение? Понятно, да? В таблице у вас это есть. Там все по пунктам разложено, там все описано, там несложно. Но надо написать это в таком виде, в котором, ну, как рассказ. Или не рассказ, а как, я не знаю, как сказать, проповеди, что ли.
А
вот
такой. Вместе с вами будем делать.
Нет, только, нет, только где взять силы, чтобы победить искушение. Смотрите, вот конспект, это такой краткий, да, конспект? Вот так вот. Конспект у нас уже написан. А это должно быть именно такое
расписать,
вот, прям анализ такой, что вот, например, там написано, что там возродить может только возрожденный человек может победить искушение. И там прям по тексту написать, что вот это имеется, вот это. Ну как бы, чтобы я прочитал текст, и я понял, что вы поняли текст.
Разъяснить может быть.
А?
Разъяснить.
Такое, да, написать такое разъяснение. Ну, по таблице, посмотрите, там с первой главы. Первая глава.
Все по первой главе.
Не, какая это?
А здесь с 18 по 25.
С 18 по 25 стихи. Да. Братья, я сердечно благодарю, что вы две недели меня слушали терпеливо. Вот. Да. Я очень надеюсь, что сведения, которые вы получили, они вам пригодятся в вашей жизни. Да. И напомню, что основная моя задача была все-таки научить вас или показать вам пример обзорного чтения Священного Писания, чтобы вы видели цельность. Но что я вам скажу, братья, если вы этим не будете заниматься дома, у вас все это пропадет. Поэтому, пожалуйста, прям огромная просьба. Пожалуйста, постарайтесь дома заниматься вот этой методикой. То есть читать книгу целиком или там главу целиком, пытаться извлечь какие-то общие мысли, чтобы у вас было вот это. И проповедуйте, постарайтесь проповедовать обзорно, а не лозунгово. Все, помолимся.
Да.
Через мой сайт. Помолимся. Thank you. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что вот в течение двух недель могли с братьями заниматься, Слово Твое изучать. Очень много мыслей мы извлекли для себя, очень много ценного, полезного. Благослови братьев, чтобы они это могли использовать для своего служения проповедования, для своей личной жизни, для того, чтобы расти духовно. Благослови, чтобы они занимались, вот, не оставляли это дело, Господи, в дальнейшем. Благослови, чтобы через наше служение имя Твое прославлялось. Прости меня, что, может быть, неверно, что он сказал, или не до конца правильно. Даруй и мне тоже расти и углубляться в Слово Твое. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.